«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире проект «Врач от Бога». И мы начинаем. Сегодня у нас в гостях врач-онколог, уролог Имран Бейрутович Жалилов. Здравствуйте!
Здравствуйте!
И тема нашего разговора сегодня, как оказалось, очень актуальна. Подписчики уже присылают вопросы заблаговременно. Болезни предстательной железы. Нужна ли операция? Мы с вами определили, что фокус лучше навести именно на эту тему. Угу. И я предлагаю, дорогие друзья, уже отправлять вопросы в комментариях нашему гостю. А начнем мы со знакомства. Потому что сначала они должны поверить в то, что вы об этом знаете многое.
Мы постараемся сегодня рассказать все, что нужно нашим зрителям для того, чтобы принять решение обратиться, если это пациенты или представители пациентов, чтобы им уже было проще определиться с тем, у какого врача и в какой клинике они захотят в будущем обследоваться, лечиться.
Начнем мы, пожалуй, с вопроса «семья». Это очень важно, потому что именно семья является вот началом, начал в выборе профессии для мужчины. Вот кто из ваших родителей подтолкнул вас к этому, или воспитание какое-то у вас особенное было, что вы выбрали профессию хирурга, врача, онколога, уролога?
Ну, воспитание, наверное, у меня обычное советское, и с горским нашим
менталитетом,
да. Родился я в Дагестане, в семье врача, отец мой врач. Эту профессию он осваивал достаточно сложно, потому что он ребенок простых крестьянинов, которые положили много усилий для того, чтобы их сын стал врачом.
Вы хотите сказать, что уже тогда...
Конечно, дедушки и бабушки решили, что будет врач. Дедушки и бабушки сначала отца сделали врачом, потом я видел, как отец любит свою работу, как окружающие оценивают его работу, как восхищается бабушка им. И для меня как будто бы другой профессии не существовало до, наверное, последних классов школы, когда все мои сверстники, товарищи, они вдруг решили стать юристами, экономистами, школа милиции. А я один врач, и в какой-то момент я начал задумываться, а не пойти ли мне тоже в юристы. Но обещания, данные родителям, и их ожидания, я решил, что я должен оправдать. И то, что я когда-то говорил, я должен сделать.
Специализация вашего отца? Какая
он была? Врач-терапевт, он больше организатор. Организатор, он длительное время работает руководителем. Ну, основная, конечно, его специальность – это он врач-терапевт.
Что вы заканчивали?
Я заканчивал Дагестанскую государственную медицинскую академию в 2008 году. После судьба так распорядилась, что я приехал в Санкт-Петербург, в военно-медицинскую академию я прошел интернатуру по хирургии. После на кафедре урологии закончилась моя ординатура. Несколько лет самостоятельной работы, поиск себя как специалиста. И моих учителей, которые меня вели после окончания интернатуры, ординатуры, я дальше продолжал учебу уже в НИИ онкологии имени Петрова, специальности онкология. Вот тот минимум обучения, который... Я считаю, что должен пройти любой специалист, хирург, уролог и онколог. Мне посчастливилось это все пройти.
Вы знаете, в нашей студии передача уже год. И каждый месяц 4 выпуска. В этой студии были онкологи. И я полагаю, что это особенное какое-то направление, потому что принять решение помогать людям, которые находятся на грани жизни и смерти, это... очень серьезно. Что вас подтолкнуло? Потому что я полагаю, что морально это очень сложно. Вот каждый пациент – это испытание. И вы пошли на это?
Да, потому что я, как уже сказал, я успел поработать после окончания интернатуры ординатуры. Я занимался, лечил пациентов с заболеваниями неонкологическими, мочеполовой системой. И мне казалось, что этого недостаточно, и нужно развиваться как хирург. А если брать хирургию мочеполовой системы, то, наверное, наиболее сложная, тяжелая, интересная, то это хирургия при злокачественных новообразованиях мочеполовой системы. Она очень разнообразная, интересная, сложная. Наверное, это и было основной причиной, почему я выбрал эту специальность и почему, в общем, стал онкологом. А желание помочь людям, ну, наверное, помогать людям же ведь не обязательно тогда, когда у них серьезные проблемы. Ведь помощь, mm-hmm. она, если к месту, даже вроде как она не мелочная помощь, но она к месту, она ценится гораздо больше, чем даже если вы спасли человеку жизнь, а ему это, может, и не нужно было.
Вы знаете, Имран Бейрутович, я часто задаю своим гостям вопрос, вот народ дал вам звание врача от Бога. Это они так называют. А я счастливый человек, потому что у меня гость от Бога. Слушая вас, я полагаю, я встречаюсь вновь с воином. Вот если когда-нибудь буду писать книгу об этой передаче о своих гостях, я скажу, что онкологи – это воины, которые на передовой. Это нужно взять на себя смелость, принять решение, пройти вот этот отрезок жизни человеческой. Это же война самая настоящая за жизнь.
Вот приятно слышать о специальности нашей, такие отзывы. И вы даже, находясь в медицинском сообществе, зная все изнутри и сохраняете эту веру в врача, это приятно, приятно слышать и осознавать, что...
Дай Бог вам здоровья.
Спасибо.
Хотелось бы, прежде чем мы начнем сейчас отвечать на вопросы наших подписчиков, также вспомнить наставников, кто из тех людей, которые были рядом с вами, вот подсказал, направил. Это были учителя ваши. Кто эти люди? Я думаю, их надо поблагодарить.
Естественно, учителя – это люди, которых… Ну, учителей своих я помню с первого класса. Это моя первая учительница классного руководителя. Потом я менял школу. Учительница другая, прекрасная, которую я люблю и ценю, помню и буду, наверное, всю жизнь помнить. Ну и уже во взрослой жизни… В академии, когда мы учились, там было достаточно много преподавателей, по разным предметам разные преподаватели. И некоторых мы помним и с большой теплотой вспоминаем. Mm-hmm. Ну и те люди, которые дали дорогу, показали дорогу в большую жизнь. Это те люди, у которых я непосредственно учился искусству врачевания. Конечно, мы о них помним. Перечислять можно многих поименно, наверное, я сейчас этого делать не буду. Но, тем не менее, все наши достижения, все наши успехи – это все благодаря тем людям, которые стояли непосредственно возле нас, когда мы делали первые шаги, а также те люди, которые делают каждый день огромную работу, делятся своим опытом. На их опыте мы, молодые специалисты, тоже становимся умнее, увереннее в себе, и даже те люди, которых мы не знаем, они наши учителя. Mm-hmm. Каждый день, анализируя или читая чью-то публикацию, ну, к этим людям тоже нужно относиться как учителю, я так считаю, по крайней мере, что они поделились своим колоссальным опытом, и нам, молодым, в следующий раз, оказавшись в сложной ситуации, всегда можно будет обратиться в библиотеке, в электронной библиотеке и найти там ту информацию, которая нам поможет понять верное решение. И об этих людях забывать тоже не надо. Спасибо им тоже огромное. Это тоже большие учителя.
А у вас сейчас прекрасная команда специалистов, большая команда, которая тоже друг друга вы чему-то учите, поддерживаете и двигаетесь вместе. Скажите, пожалуйста, о коллективе несколько слов. о вашем коллективе, к которому кто-то захочет обратиться за помощью?
Да, коллектив наш достаточно большой, и основная уникальность нашего коллектива заключается в том, что мы оказываем всю помощь при заболеваниях, при всех заболеваниях мочеполовой системы. Для этого у нас организована амбулаторная служба, где лечатся пациенты наши, которым не требуется стационарная хирургическая помощь. В урологическом отделении локализованы также пациенты и лечат, получают лечение пациенты, страдающие как доброкачественными новообразованиями, с аномалиями развития мочеводящих путей, с онкозаболеваниями. Поэтому команда у нас большая, она, наверное, уникальная, таких немного и в целом в стране. И все пациенты, которые обращаются к нам с урологическими заболеваниями, то они находят у нас, как правило, помощь. И...
Я могу только подтвердить, потому что, зная и видя это все со стороны, я вижу, насколько у вас командный дух присутствует в коллективе и взаимодействие, даже без шумных обсуждений. Хотя я думаю, что мне просто везло, я попадала тогда, когда вы спокойно, размеренно разбирали все, в том числе и истории болезни. Может быть, существуют какие-то энергичные разговоры, но мне повезло, что у вас все размеренно, спокойно и терпеливо по отношению друг к другу. Видимо, это результат долгих лет работы совместной.
Знаете, терпеливое и спокойное обсуждение проблем – это на самом деле не показное, так происходит всегда, потому что собрались специалисты, которые действительно думают о том, как помочь пациенту, и чаще всего все понимают современные аспекты лечения того или иного заболевания. И когда кто-то предлагает какой-то путь решения проблемы, то тут можно предложить только проверенный альтернативный вариант. И чаще всего доктор, который предлагал первый вариант, да, он тоже об этом знает. Поэтому в таких случаях не может быть, наверное, разногласий или громких обсуждений, потому что все направлено во благо пациента. И чем меньше у наших пациентов осложнений, чем больше они довольны, тем легче нам.
Итак, мы можем назвать эту команду? Пожалуйста, представьте ее. Как называется ваш коллектив?
Это урологическое отделение клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета.
И мы приступаем, дорогие друзья, к обсуждению темы, которая была заявлена ранее. Так, я столкнулась уже с тем, что поступают вопросы, адресованные, как казалось бы, вам, но на самом деле мы их сможем перенаправить другим специалистам.
Конечно, как я уже сказал, у нас большая команда, и пациенты с различными заболеваниями разных возрастных групп, они находят у нас помощь.
И смогут получить ответы на свои вопросы. Конечно. Ну, начнем, дорогие друзья. Тема сегодня – болезни предстательной железы и нужна ли операция. В каких случаях необходима она? Имран Бейрутович, за что отвечает предстательная железа в нашем организме?
Предстательная железа – орган, который выполняет выработку специального секрета за переход тестостерона в активную форму, которые тоже участвуют в различных обменных процессах именно в этой форме, иначе не все процессы будут проходить в нужном режиме. Если так, для наших пациентов.
Ну, доступней.
Да.
Вот если ее не будет, будут у нас проблемы? Удаляется предстательная железа?
Конечно, предстательная железа удаляется иногда, и для этого должны быть четкие основания, веские основания. Это заболевания предстательной железы, которые угрожают, если говорить о полном удалении, то эти заболевания, которые угрожают жизни, длительности жизни пациента, это злокачественные опухоли чаще. Ну, основная причина удаления предстательной железы. Будут определенные изменения качество жизни, но они не будут настолько значимыми, чтобы бояться.
И переживать за свое здоровье.
Конечно.
Итак, какие бывают заболевания?
Ну, условно можно разделить заболевания предстательной железы на инфекционно-воспалительные и на новообразования, как доброкачественные, так и злокачественные.
Ваша специализация?
Непосредственно я занимаюсь лечением злокачественных новообразований предстательной железы. Это хирургические методы лечения. Как я уже ранее говорил, в клинике проводятся операции при доброкачественных изменениях предстательной железы, это при аденоме. Также наши коллеги на амбулаторном звене, которые трудятся, они занимаются лечением инфекционно-воспалительных заболеваний. И не только, но иногда и нарушений, связанных с мочеполовой системой, вызванные различными нервным состояниями, если так можно выразиться, да.
Могу ли я задать таким образом вопрос, правильно ли будет он звучать, если инфекционные заболевания приводят к онкологии? Или это совершенно непредсказуемый момент?
Тут, наверное, нужно сказать, ответить, что нет, на сегодняшний день нет таких данных, которые указывали бы на то, что именно пациенты, которые имели инфекционное заболевание, в будущем будут страдать онкозаболеваниями или аденомой предстательной железы. Нет, доказательств этой гипотезы на сегодняшний день не существует. Возможно, это накладывает определенный отпечаток на формирование того или иного заболевания, но таких вот подтверждающих эту гипотезу исследований не существует.
Как понять, что у человека начались проблемы с предстательной железой?
Ну, проблемы с предстательной железой чаще всего проявляются в виде нарушений мочеиспускания, затрудненное мочеиспускание, болезненное мочеиспускание, оно может быть частым, ослабление струи мочи, боли при мочеиспускании различного характера, кровь в моче. Это все некие симптомы того, что что-то случилось.
Но если даже маленькие симптомы появились, имеет ли смысл идти к врачу сразу же?
Ну, если на фоне полного благополучия что-то произошло, смысл, конечно, имеет. Если проблема, она тяжелая, несложная, то одно-два посещения врача все сомнения снимут, и вы спокойно можете заниматься уже дальше своими привычными делами. И откладывать посещение врача не стоит ни в коем случае.
С какого специалиста нужно начинать свою работу? То есть вот этот контроль ситуации, которая произошла именно с вами. То есть сначала вы идете к терапевту, правильно?
Ну, тут, наверное, ну, так у нас организована медслужба в стране, что у нас существуют поликлиники на местном уровне, там есть специалисты, терапевты, урологи, хирурги. Поэтому, если приходит пациент и жалуется на проблемы с мочеиспусканием, то чаще всего его сразу направляют к урологу. Молодые пациенты обращаются самостоятельно, сами пользуются достаточно активно социальными сетями, и они не дожидаются этих очередей, которые могут быть в государственных поликлиниках, они записываются к врачам-урологам по сети и частной сети. Так, чтобы врачу-терапевту обратились за жалобами на мочеиспускание, ну, такого, наверное, все-таки в жизни не часто происходит. Но может быть обратное, что врач-терапевт, увидя перед собой пациента там, определенной возрастной группы, спросить, как у него происходит мочеиспускание, нет у него жалоб на мочеиспускание, посещал ли он вообще уролога до сих пор. И, естественно, в зависимости от того, есть или нет жалоб, был ли у уролога ранее, то врач уже, терапевт, направляет уже непосредственно к врачу-урологу.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях в студии врач-онколог-уролог Имран Бейрутович Джалилов. И мы говорим сегодня о заболеваниях предстательной железы. И вот вопрос о возрасте данного заболевания. Кто ваши пациенты чаще? Какая возрастная категория?
Ну, наверное, пациентами урологов становятся широкого возрастного диапазона люди. Это могут быть и молодые люди, которые оказались в ситуации, когда они не понимают, что происходит с ними, что возникают определенные жалобы. Это и молодые пациенты. У них чаще всего выявляются инфекционно-воспалительные заболевания. Некоторые наши пациенты доживают до определенных лет и ни разу не обращаются и не испытывают никаких проблем, и у них нет жалоб. А этим пациентам показано первое посещение уролога в 50 лет, а некоторым из них, которые знают о существовании семейных проблем в виде онкозаболеваний, они должны посещать врача-уролога первый раз и в более раннем возрасте, там, 45 лет. Это должно быть первое профилактическое посещение мужчинам, достигшим 45-50 лет. Ну и, конечно же, по жалобам, как я уже говорил, при наличии жалоб не откладываем визит к врачу и посещаем врача.
Ну и три вопроса, прежде чем мы сузим наши возможности, ответы для того, чтобы не упустить самых важных наших подписчиков именно по заболеваниям предстательной железы. Простатит – это ваша тема?
Это урологическое заболевание, скажем так. Uh-huh. Да, это заболевание предстательной железы. Оно вызывается иногда бактериями, иногда оно вызывается на фоне без бактерий. Да, и в зависимости от этого подразделяется несколько категорий простатитов. И правильное, тщательное обследование пациентов с жалобами, опять же, выявляет ту или иную форму простатита и назначается правильное лечение. И в таких случаях можно добиться хорошего, стойкого и длительного эффекта.
И если среди наших подписчиков есть люди, которым нужна помощь специалиста, вот связанная с этим заболеванием, вы можете порекомендовать кого-то?
Конечно, у нас целая служба амбулаторная, клиника называется клиника экспертной урогинекологии, где на достаточно высоком уровне занимаются проблемами именно подобного характера. Угу. Они всегда могут обратиться в нашу клинику.
Ну и вопрос, который пришел ранее, за несколько дней до передачи, после того, как я выложила анонс вашего присутствия в нашей студии. Женщина говорит о том, что мужу прописали свечи, они очень помогают, но она беспокоится, надолго ли это и вообще когда-нибудь это закончится. Скажите, пожалуйста, хотя это сегодня не тема данной передачи, но все-таки все эти заболевания – это до конца жизни?
Если говорить в целом о болезнях, то чаще всего болезни проходят сами по себе, делают человека инвалидом или иногда убивают человека.
То есть или проходят?
Болезнь ли сама проходит, или она требует лечения, но остается в определенной форме, иногда делает пациента инвалидом. В некоторых случаях на достаточно глубокой стадии некоторые заболевания убивают наших пациентов. Конкретно в этом случае тут нужно понимать, с какими жалобами приходил пациент к доктору, какой установлен диагноз и какие назначены свечи. Если мы говорим о каких-то лекарственных препаратах направленного действия, да, то чаще всего они имеют определенный курс лечения. То есть нельзя лекарственный препарат бесконечно назначать. Чаще всего. Для лечения заболеваний предстательной железы существует достаточно широкий спектр растительных препаратов, которые с разной степенью эффективности помогают пациентам. Ну, казалось бы, от них большого вреда и ожидать не приходится, но тут надо понимать, насколько они нужны и от чего они помогают. Угу. И если отменить этот препарат, то я думаю, что у части пациента большого вреда не будет. Тем не менее, можно прийти к доктору на прием и задать ему этот вопрос на очной консультации, потому что иногда можно нарушить таким советом правильное лечение.
Вопрос от нашей подписчицы. У моего знакомого постоянно прочищают протоки. Он часто ложится в больницу, а в первый раз была всего лишь трубочка с бутылочкой. Он говорит, сказали, что теперь всегда ему, навсегда будут прочищать протоки. Правда ли это? Ну, это вопрос уже дублирующий. И ничего сделать нельзя в этих ситуациях.
Протоков у нас, если говорить о предстательной железе, существует несколько. И о каком конкретном протоке идет речь, в данном случае понять сложно. Если нарушено мочеиспускание, если для того, чтобы моча отекала, установлена трубочка, назовем ее трубочкой, это эпицистостома, да, то у большинства пациентов это не навсегда. Не навсегда, поэтому это чаще всего временное отведение мочи, и опять же, после установки диагноза, после оценки возможности существующих методов лечения, некоторым пациентам и можно восстановить нормальное мочеиспускание. Все зависит от диагноза, на самом деле.
Как уберечься, чтобы не заработать болезни предстательной железы? Банальный вопрос, но тем не менее.
Да, наверное, не нужно в жизни ставить такую цель, да, конечно, лучше быть здоровым, и не только чтобы простата была здоровой в целом, но здоровым человеком быть, наверное, лучше, чем иметь какие-то сложности. Нужно понимать, что с возрастом большинство мужчин, чем мы старше, тем чаще мы встречаемся с аденомой предстательной железы. Некоторым пациентам требуется лечение. Это аденома предстательной железы, если говорить о ней, то она совершенно не угрожает жизни, длительности жизни пациента. И не всем пациентам нужно лечение, не всем пациентам нужна операция. А некоторые пациенты на препаратах достаточно хорошо, скажем, улучшают качество жизни, им не требуется каких-то тяжелых методов лечения. Развитие рака предстательной железы, если говорить, то оно это непредсказуемое событие, которое на сегодняшний день. Мы можем всего лишь оценить риски заболевания, проходить ежегодные обследования в зависимости от того, к какой группе риска вы относитесь,
развитие рака простаты. Вот, кстати, спрашивают, как часто нужно посещать.
Опять же, мы возвращаемся к тому, с чего недавно мы обсуждали. Если мы говорим о том, что мужчина первый раз посетил уролога в 50 лет, у него нет жалоб, и у него анализ крови на ПСА составляет там, меньше там, единицы, то в следующий раз по существующим современным рекомендациям то он может прийти к урологу через лет 6. Конечно, если у него нет жалоб. То есть эта мера считается достаточной для большинства пациентов. Но ежегодное посещение врачей возрастной категории граждан, кому за 50 лет, я советую всем своим пациентам раз в году хотя бы посещать терапевта, не обязательно уролога. Угу. Если все хорошо, обычно врачи-терапевты назначают различные анализы, это анализ крови, анализ мочи, и в случае выявления каких-то отклонений они уже направляют к профильным специалистам. Угу. Я думаю, что всем в первую очередь, гражданам, людям следует посещать докторов один раз в году, когда они достигают, например, возраста 50 лет. Угу. А женщинам еще, может быть, и чаще.
Перенесенные в молодости венерические заболевания вылечены. Угу. Могут ли являться причиной заболеваний уже в зрелом возрасте предстательной железы?
Если мы говорим о том, что было острое заболевание, вызванное инфекциями, передающимися половым путем, и они успешно вылечены, нет, наверное, нет. Угу. Связывать одно с другим не нужно, потому что у нас очень много пациентов, у которых не было никаких венерических заболеваний, но тем не менее у них имеются определенные другие заболевания предстательной железы.
Имран Берутович, скажите, пожалуйста, как часто к вам поступают, вот лично к вам, пациенты с уже запущенными случаями?
Я немножко, наверное, обращаются к нам довольно часто. Чуть ли не на каждый прием к нам обращаются пациенты, у которых действительно процесс продвинутый, как у нас говорят. Я говорю про онкологических пациентов, потому что это основной пул пациентов, которым я занимаюсь. Но это в половине случаев, наверное. В половине случаев...
Вот, кстати... То, что у тебя заболело, какие признаки существуют, по которым можно угадать заболевание предстательной железы?
ну, очевидных симптомов, которые указывают на конкретную болезнь.
Угу. Вы уже говорили об этом.
Не существует, да. Они, все симптомы заболеваний предстательной железы, а еще их называют симптомы нижних мочеводящих путей, они все одинаковые. Они чаще всего проявляются в виде нарушения, в той или иной степени нарушения мочеиспускания в том или ином виде. Это часто слабый напор, слабая струя, ночью часто пациенты начинают просыпаться, чтобы помочиться, иногда неудержимые позывы к мочеиспусканию. Это все они не являются, я повторяю еще раз, характерными для конкретного заболевания. Это общие симптомы, и если мы говорим о крови, то это достаточно грозный, чаще всего грозный симптом, который вынуждает уже не только самих пациентов, но и родственников, членов семьи беспокоиться, и они толкают их к врачам.
А данные операции, которые вы выполняете, лапароскопические или лапаротомические? Какие у нас грамотные подписчики?
Да.
Что это такое? Через маленькие надрезы и...
Да, лапаротомия – это классическая, как мы помним.
Полостная.
Да, это разрез, большой разрез через продольную линию живота или через поперечную. На современном этапе развития медицины, технологии все реже и реже прибегают к выполнению операции через лапаротомию. Это, конечно, в первую очередь касается учреждений, которые широко оснащены, где на высоком уровне анестезиологическое обеспечение, где есть необходимые стойки, оборудование, лапароскопические стойки, которые позволяют эти операции делать. Если, например, нашей клиники, да, то мы практически 99% операций выполняем лапароскопически.
Мало того, однажды на операции я видела какой-то шлем на голове.
Да, это
что-то шлем, невероятное.
Да, это шлем
3D-наблюдение.
Это больше даже дополненная реальность, если называется дополненная реальность, когда врачу-хирургу для того, чтобы быстро выйти на нужные структуры, с меньшей потерей времени, меньше движений, и выйти на нужные структуры важные, картинка дополнительно воспроизводится уже непосредственно.
Вообще, все, что происходит на операции, для меня это просто на грани фантастики. То есть человек возможности такие получает после операции, через несколько дней уже ехать домой.
Да, это действительно так. Наши пациенты, вот, опять же, наши пациенты первый день после больших операций, к вечеру они уже сидят, они уже ужинают, пьют воду, общаются с родственниками, кто по видеосвязи, и это является условием их быстрого восстановления и возврата к привычной жизни.
Скажите, пожалуйста, вы работаете с химиотерапевтами?
Конечно, конечно. Мы достаточно плотно работаем с химиотерапевтами. По сути, если говорить о онкологической помощи пациенту, то мы изначально, мы уже при первой встрече с пациентом понимаем, что как дальше его судьба будет складываться, какой момент он ко мне придет повторно, и тогда я ему откажу в хирургии, например, и предложу получить консультацию химиотерапевта.
Скажите, или, пожалуйста, а что лучше?
Вы знаете...
Или это некорректно?
Это не совсем, наверное, для... профессиональной среде, наверное, это так и не скажут, да, среди онкологов. А для пациента, конечно, лучше то, что ему поможет максимально. И иногда химиотерапия проводится до, потом операция. Это улучшает онкологические результаты. Иногда эта операция, химия проводится после операции. Иногда проводится только операция, и никакая химия больше не нужна. А иногда только химиотерапия. И наши пациенты иногда говорят, а почему нельзя сделать операцию? Ну, потому что это лишняя травма. Вот иногда. И никакой пользы от этого не будет. И нужно понимать, что некоторые болезни излечиваются только химиотерапией. Только химиотерапией, поэтому операция в данном случае помогает установить диагноз. Сделать небольшую операцию, установить диагноз, и дальнейшее лечение проводится у специалистов, химиотерапевтов, и это достигается.
Когда вы получаете уже непосредственно результат операции, вот этот рак он направляется на анализ в лабораторию. Как быстро узнает ваш пациент о том, что у него вот такой диагноз? Или он об этом знает уже заранее?
Некоторые пациенты знают о своем заболевании. В частности, это пациент с заболеванием предстательной железы, онкозаболеванием предстательной железы. Им все лечебные манипуляции проводятся после установки диагноза. Есть такая маленькая операция диагностическая, биопсия предстательной железы. И уже перед большой операцией пациент знает стадию заболевания, клиническую так называемую стадию, и подбирается лечение в зависимости от того, что ему подходит лучше, какие будут результаты, качество жизни как изменится от применения того или иного метода лечения, мы приступаем к лечению. Это касается рака предстательной железы. Если говорить о новообразованиях другой локализации, ну, мочевой пузырь мы видим, да, по фотографии, ну, по фотографии, скажем, похоже на рак, мы это удаляем, только после 3-5 дней после операции нам скажут, чем все-таки болел мочевой пузырь. И то же самое касается новообразования почек. Хотя мы научились различать, мы уже понимаем, в каком проценте случаев опухоли будут доброкачественные, злокачественные. Тем не менее, мы не знаем до конца, рак ли это почки, и какой этот рак, какие шансы на выживаемость, какой прогноз у пациента. Мы это, конечно, узнаем после операции. И это 3-5 дней для пациента, это достаточно волнительный период. Тем
конечно.
Не менее, но мы всегда рядом с ними.
И только после этого вы уже принимаете определенные...
Конечно, мы определяем, если болезнь на той стадии, когда одной операции достаточно, мы уже при выписке, иногда через день-два после выписки, уже формируем для него программу наблюдения, и пациенты уже наши знают, что ему нужно делать в ближайшие там, 3 месяца, 6 месяцев, 5 месяцев, и что делать, если что-то пойдет не так. И вот таким вот образом мы добиваемся, стараемся добиваться хороших результатов, соответствующих.
Наша программа транслируется по всей стране, по всей России и далеко за границей. И мне хотелось бы сейчас вас попросить вот о чем. Период пандемии 2 года. Вас перевел всех на онлайн общение с пациентами. Вы сейчас можете продолжать такое же общение, допустим, с региональными какими-то представителями? Потому что люди могут жить на Дальнем Востоке, в Калининградской области и захотят к вам попасть на консультацию или прием. Это возможно?
Да, это проводится. И есть особенности подобных консультаций. Это больше не консультация, а это некое согласие доктора на то, что если приедет из того же Дальнего Востока к нам на лечение, согласимся ли мы его лечить. Мы этим пациентам предварительно даем согласие, что мы готовы их консультировать очно. И если то, с чем они приедут, потребует лечения хирургического или там, химиотерапевтического, или лечения аденомы предстательной железы, инфекционно-воспалительных заболеваний, они, по сути, получают согласие, некое заверение того, что с ними все будет хорошо, если им это нужно будет.
К первому разговору с вами ему нужно быть готовым. Какие обследования, анализы должны пациенты приготовить?
Ну, вот я своим пациентам говорю, все, которые у него на сегодняшний день есть.
Лучше свежие.
Лучше свежие, да. Действительно, к нам приходят некоторые пациенты, которые хранят свои медицинские документы. Ну, за несколько лет у них целые папки, одна, вторая.
Все нужно свеженькое.
Конечно, большое будет интерес нам в первую очередь представлять последние анализы, чтобы понимать, насколько острое состояние, насколько ему сейчас нужно помогать. А потом, конечно же, в случае необходимости, при некоторых случаях мы будем ориентироваться на старые анализы. Как они менялись с течением времени, это нам очень помогает понимать то или иное решение. Лучше не выкидывать, особенно когда есть болезнь, хроническая болезнь, которая периодически доставляет определенные неудобства, или же изменения в анализах нам позволяют прогнозировать дальнейший план лечения, наблюдения, ну, разрабатывать план. Поэтому некоторые анализы есть. Ну, конечно, наверное, общий анализ мочи 10-летней давности, его не нужно приносить. Но пациенту, у которого был рак предстательной железы, и у него ПСА, который он контролирует определенной периодичностью, если меняется, то лучше, чтобы он имел какой-то график того, как это все происходит. Потому что это важный критерий после лечения или до лечения, который нам, опять же, помогает выбрать именно тот метод лечения, который пациенту окажет максимальный онкологический эффект и, конечно, сохранит ему качество жизни.
Мы сейчас транслируем в эфире Теос Медиа. Это канал, который, вот наш проект, обязательно говорит о духовной составляющей каких-то заболеваний или вообще профессии медицины. Врачи от Бога, не зря же назвали так нашу передачу. И мне хотелось бы у вас спросить, вы верующий человек, вы выросли в верующей семье?
Да, я вырос в верующей семье, и я сам верую в Бога, и поэтому для меня
это
очевидно. Для меня это очевидно, что да, это что мы все.
Поэтому я хочу вас спросить, скажите, пожалуйста, вот кто-то считает, что онкология – это наказание. Онкология – это болезнь души. Вот как-то я слышала вот такую фразу от кого-то. Вот болезнь непрощения. Вот человек не может простить своих каких-то родных, близких или обиды, нанесенные в жизни. Вы онколог. Вы много работаете, вы много оперируете, вы сталкиваетесь в своей жизни с такими вещами, которые, ну, наверное, только священник может перенести. Это общение с родственниками. Это, наверное, самое тяжелое.
Вы знаете, я на самом деле...
Вот что скажете вот о духовной стороне?
О духовной составляющей. Мне кажется, что, как и вся жизнь, она как и... приятная сторона, так и болезни – это некое испытание. Кого-то испытывает болезнью, кого-то богатством, третьего какими-то украшениями, может быть. Да? У каждого свои слабости. И мне кажется, что и болезнь, она в первую очередь испытание. Испытание. Болеет все-таки тело. Душа – это то, что нам досталось от Бога. Я думаю, что оно оберегается именно Богом, что душа не болеет, а вот тело может заболеть. Это мое понимание болезни и в плане вот болеет ли душа. Нет, душа не может заболеть. Но общение с пациентами или их с родственниками, ну, те пациенты, которые, скажем, верят в Бога, то им, мне кажется, легче. Им легче, они придут в церковь, кто что, какую религию проповедует, кто в церковь, кто в мечети, и кто в синагогу, и поделятся, получат наставления от священнослужителей. И у них появляется еще один помощник, помимо врача, у них еще есть духовный помощник. И им, мне кажется, легче. Есть другие люди, которые верят, например, в науку, в силу лекарств. Я иногда думаю, наверное, это вот его Бог. Вот, вот Бог этого человека, что он верит в науку. Если это помогает, то, в принципе...
Значит, это его путь.
Это его путь, да.
Любимых врачей называют врач от Бога. Это звание, которое народ дает своим врачам. И, наверное, есть для этого причины. А бывают пациенты от Бога? Люди, которые в вашей жизни сыграли какую-то особенную роль?
Ну, вот, для меня, наверное, все пациенты от Бога, потому что какой-то задачи ходить, искать, притягивать их к себе я никогда не ставил. Но как-то они меня находят. Как-то...
И вы практически в социальных сетях не живете.
Да, как-то они меня находят. Коллеги советуют, сами приходят. Ну, какой-то период жизни мы с ними встречаемся. И мне кажется, что это тоже некий замысел Божий. Поэтому они меня учат все.
А был какой-то человек, который запомнился? Вот его история запомнилась особенно.
Их таких немало, и чаще всего это пациенты, у которых тяжелый послеоперационный период, которым иногда и ночами вместе с ним переживаешь его страдания. Это дополнительные операции, это срочные операции. И иногда болезнь не тяжелая, но пациенту настолько неприятно, тяготы, а ты ему поможешь, вроде небольшую сделал манипуляцию, а боль прошла. И этих пациентов мы периодически помним, и они вот эти, нас помнят. Пациентов я многих помню, и чаще всего, конечно, это те пациенты, у которых была тяжелая ситуация, и они остаются в памяти надолго.
Конечно, дома должен быть сильный тыл. Вот семья, ваши дети, жена, тоже врач, кстати, относятся ли они с пониманием ко всему тому, что происходит в вашей жизни? В первую очередь, то, что папа часто и много проводит времени на работе.
Ну, наверное, это одна из составляющих успеха в любом деле, когда члены семьи поддерживают, как родители, так и жена, дети. И вспоминая первые 5 лет жизни моих детей, я даже не знаю, как они дожили до этого возраста, потому что я в это никакого участия не принимал. И с одной стороны, хотелось бы, но с другой стороны, для того, надо было самому развиваться, чтобы им в будущем было, наверное, комфортно, хорошо, им что-то передать потом впоследствии.
Отыграетесь на внуках.
Да, или внуки отыграются на них. Да.
Но тогда вашей жене низкий поклон. Не могли бы вы ее представить?
Ну,
как ее зовут?
Зовут ее Айсхан. Мы ее называем Ася. С детства ее называют так. Врач. Косметолог в итоге, после многолетних и учеб, выбрал такой путь, некий творческой натуры, которая решила, что все-таки ей проще создавать красоту.
Ася, спасибо вам большое за то, что вы помогаете своему супругу, и он помогает людям. Его помощь бесценна. Это удивительное. Удивительная специальность. Онколог – это в некотором смысле священник, который не только помогает снимать боль физическую, но еще и разговаривает очень много с этими людьми. И вот один практический вопрос от нашей подписчицы. Скажите, пожалуйста, влияет ли питание на заболевание предстательной железы? Стоит ли чего-то придерживаться в пожилом возрасте? Что бы вы посоветовали?
Ну, здесь, наверное, я буду не оригинальным, я скажу, что все, что не в меру, все можно. И выделить какие-то продукты, которые вызывают заболевания предстательной железы, мы говорим про продукты питания, то, наверное, нет. О вреде алкоголя, о вреде никотина, о вреде химических факторов мы все знаем приблизительно одинаково, поэтому чем меньше подвергаем себя воздействию агрессивных внешних факторов, то тем, скорее всего, мы будем здоровее. Не только и предстательная железа, но и остальные органы.
Неожиданный вопрос. Мы с вами этого не ожидали. У нас осталось 2 минуты. Как познакомиться с вашей женой и врачом-косметологом, спрашивает Марина. Но я думаю, что мы сделаем проще. Мы пригласим супругу Имрана Берутовича к нам в студию, потому что наша передача «Врач от Бога».
Я думаю, что будет возможность такая будет.
Совет. Вот в конце передачи 2 минуты мы посвящаем совет нашего гостя. Вот касающийся непосредственно вашей профессии и специализации. Какие вы могли бы дать советы?
Ну, вообще считается, что человек не ценит 2 вещи – здоровье и свободное время. Я хочу, чтобы наши подписчики были здоровыми, чтобы у них было много свободного времени для того, чтобы разделять это время с людьми, которые им дороги.
Самые ценные советы на сегодняшний день. Но вы так коротко об этом сказали. Может быть, мы сможем еще дать какой-нибудь совет, касающийся предстательной железы.
Касающийся предстательной железы.
Например, реабилитацию как проходить.
Реабилитацию, опять же, мы возвращаемся к тому, после чего мы должны ее проходить. Если мы,
ваших операций.
После наших операций мы нашим пациентам говорим, вам, если говорить о удалении предстательной, полном удалении предстательной железы при раке предстательной железы, то мы им говорим, вам нужно набраться терпения, и прожить пару недель и послушать себя, как у вас происходят те привычные вещи, процессы, которые раньше проходили. Какие изменения? Потом мы с ними встречаемся через месяц-два, в зависимости от того, что они поняли из своих наблюдений. И дальше даем конкретные советы. А реабилитация после удаления аденомы предстательной железы, там приблизительно это все похоже, но мы предупреждаем наших пациентов, что могут быть нарушения мочеиспусканий какое-то время. Нужно принимать определенные препараты, не нужно делать других лишних манипуляций и в случае необходимости обращайтесь к нам.
Я полагаю, что это тема для разговора в следующей передаче.
Да, действительно, каждый вопрос – это отдельная тема разговора, да, об этом и можно часами говорить. С удовольствием.
Спасибо вам большое, дорогие друзья. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях в студии был врач-онколог, уролог, хирург Имран Бейрутович Джалилов. И мы очень рады, если смогли вам чем-то помочь. Спасибо вам большое.
Спасибо, что позвали.
Всего доброго.
Всех благ.
До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.